«Все зашло слишком далеко», — сказал я. «Мой благородный отец должен был выслать наемных убийц».
«Это было сделано», — проворчал Ремень. «С тем же результатом, что и отсылка шпионов. Не так просто убить кого-то, кто чудесным образом появляется то тут, то там. Мы не знаем, где она ночует и где появится завтра. И дело не только в пророчице. Высшие касты начинают открыто поддерживать жрецов. Ничего удивительного. Они вернули бы старые позиции».
«Нам нужно ударить по жрецам. Исчезают люди, приносятся кровавые жертвы. У нас есть причина».
«Проблема в том, молодой тигр, что истощенный, умирающий от жажды люд льнет к башням и получает там пищу, воду, место для сна. Я понятия не имею, откуда они это берут. Внезапно в подземельях красных башен отворились магические сусеки, полные дурры, лука, муки и воды. К тому же у нас есть наш закон, а он гласит, что всяк может поклоняться своим богам».
«Если не нарушает права других людей. Нельзя приносить кровавые жертвы, а нам нельзя смотреть на это сквозь пальцы. Они призывают к уничтожению всех прочих культов и убийству людей, которые сопротивляются праматери и кодексу земли, к бунту против тигриного трона. Не скажешь же ты, что это согласно закону. У нас есть причина ударить по ним, и причина серьезная».
«У нас была бы причина, когда бы не сушь».
«Учитель», — сказал я, — «пророчица, называемая огонь пустыни, вызвала источники сладкой воды там, где их не было и где даже глубинные скважины пересохли. Она лечит смертельно больных. Появляется каждый день в новом уголке империи, преодолевает целые стаи в мгновение ока. Размножает пищу, вызывает огонь. Случалось, что те, кто ей возражал, загорались живыми факелами и горели так долго, что тела их превращались в пепел. Якобы тот, кто узрит ее лицо, слепнет, и глаза его выглядят золотыми. Почти каждый, кто столкнется с ней, становится сторонником подземной. Я здесь повторяю базарные сказки или говорю о том, что видел в императорских свитках, написанных стратегами и шпионами».
«Так говорится в императорских свитках», — ответил Ремень неуверенно.
«К тому же весь внешний круг страдает от засухи, какой никто ранее не помнит. По неизвестным причинам пересыхают колодцы. Весь край страдает от болезней, на севере безумствует шторм. Несмотря на лето, сыплется снег и встает лед. При этом разбойники на волчьих кораблях каким-то чудом тревожат побережье. Я все верно говорю?»
«Да».
«Так скажи мне, Ремень, поскольку я простой принц и не понимаю, что еще должно случиться, чтобы мы поверили, что это гнев старой богини? Может, подземная мать и вправду хочет получить назад Амитрай, которым завладели чужеземцы?»
«Боги не могут действовать таким образом. Ты хоть раз встречал бога, Тахимон?»
«Нет».
«А я встречал. Раза четыре. Скажу тебе, как оно происходит. Ты видел когда-нибудь соревнования боевых леопардов, где хвастаются их дрессурой?»
«Ты знаешь, что видел?»
«Дрессировщик сидит в кресле, и ему можно лишь свистеть, верно? Леопард пробегает через препоны, уничтожает цели, валит манекены, выслеживает и убивает кролика, а потом приносит его дрессировщику. Скажи, что это были бы за соревнования, если бы дрессировщик сам застрелил кролика, сам свалил цели, а в конце убил своего конкурента?» «Тут все точно так же. Боги являются в человеческом облике и порой, как говорят, завязывают некие интриги, а порой подталкивают избранных людей, чтобы те что-то сделали. Но они проведывают свои святые места в божественной ипостаси, например, как лучи лунного света или столб дыма, и порой они что-то говорят верным. Непонятные, странные или жуткие вещи. Темные люди зовут их богами. Но я не знаю, кто такие эти существа. Согласно нашей вере, единственным богом является Создатель, который не появляется нигде и никогда. Этих же других мы зовем Надаку, духи стихий. Они не могут наводить сушь, лично выигрывать битвы или давать чудесные силы избранникам, потому что тогда все начали бы так делать. Наступил бы конец света. Подземная мать не может приказывать солнцу, потому как не она его создала, и потому, что оно светит и над другими странами, у которых есть свои Надаку.
Я это знаю, но полагаю, что Надаку — создание из нашей страны. В Киринене у нас были различные Надаку, а еще идущий вверх и создатель. Может, здесь все иначе? Впрочем, Амитрая верит, что подземная дала жизнь всем существам, а потому она не может быть Надаку, поскольку те не творят. И, насколько я знаю, над другими землями солнце светит как обычно.
«Откуда ты знаешь, что она что-то сотворила? Потому что она так им сказала?»
«Да неважно. Вероятно, мы должны найти способ, чтобы поговорить с этой подземной матерью. Амитрай нынче наш».
«Во-первых, — сказал мой отец, — это не так просто. Она не служанка, не придет по щелчку пальцев. Чтобы призвать Бога, Надаку или как там его назвать, нужно сделать в их честь нечто, чего они желают, и еще оставаться искренне верующим, желать им служить. Я не хочу совершать кровавое убийство в какой-то пещере, особенно если все это может оказаться зря. А во-вторых, что бы мы могли ей предложить? Что сами себя истребим, а потом введем кодекс земли?
Тогда нужно попросить идущего вверх или другого кириненского Надаку. Вызовем Камарассу. Его давным-давно никто не видел.
Да и боги не могут вести войны, Тахимон. Просто не могут. Уничтожили бы мир и себя.
«Согласно книге Дороги, иногда так случалось», — заметил я.
«Да, сын, и согласно книге, тогда был уничтожен мир».
Дни проходили, а засуха длилась. Казалось, никто не помнит, когда шел дождь. Даже озеро в облачных палатах сократилось — вокруг островов и на берегу появились большие языки песка. Из воды теперь вырастали скалы, которых ранее не было видно. Наши ручьи превратились в ленивые, едва сочащиеся водяные нити. Отец решил вывести армию, чтобы та обеспечивала порядок. Амитрайская тяжелая пехота, которая поколениями покоряла свет, теперь должна была установить мир в собственных городах. Дорогами всей империи изо всех провинций тянулись ряды повозок с бочками воды и пищей. В прибрежных провинциях налоги достигли почти 20 от сотни, а купцы впали в ярость. В столице пока было безопасно, но везде виднелись отряды армии с большими щитами и боевыми копьями, в полном вооружении. Горожане, которые никогда не видели собственную армию в боевой готовности, смотрели на происходящее с испугом и недоверием. Меня же пугало кое-что другое. Мы шли с Брусом краем улицы, чуть менее забитой людьми, чем обычно. Чем дольше продолжалась засуха, тем отчетливее было видно, что город изменился. Много лавок и контор закрыто. Овощи и фрукты на прилавках были мерзкими, сморщенными и покрытыми коричневыми пятнами. Над берегом реки, под стенами, с ревом горели высокие костры. На улицах, везде, где лежала тень, отдыхали изможденные люди, невзирая на мух, которые садились на их лица. Всюду можно было повстречать тех, кто выпрашивал глоток воды. По улицам толкали повозки на высоких колесах, в них забрасывали тела тех, кто умер от жажды или от жары, поскольку случалось теперь и такое. Также забрасывали на повозки трупы тех, кого находили после восхода солнца. Лежащих на улицах, синих и одеревеневших, с перерезанными глотками и вырванными сердцами. Тех, кто нарушил один из многочисленных законов Кодекса Земли. Тела сжигали под стенами, чтобы не допустить эпидемий. У костров постоянно кружили группки рыдающих женщин в черных повязках, выглядящих как вороны. Всюду витал смрад сжженной плоти и летали мухи. Миллионы мух.